Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, мы продолжаем утренний прайм «Серебряного дождя». Сегодня у нас четверг, 10.11, время московское. И по традиции в этом часе у нас наш совместный коллаборационный эфир с лучшим деловым изданием страны, которое так называется Forbes Russia или Forbes Россия. По традиции мы берем какой-то интересный материал Forbes'а из свежего. Иногда он касается бизнеса, иногда нет. И расшиваем его вместе с профильными экспертами здесь в рамках нашего дождевого эфира. Сегодня как раз непосредственно про бизнес. На днях Forbes опубликовал статью под кодовым названием «Наконец-то наелись. Пищевая промышленность России в рецессии впервые за 15 лет» за авторством Алены Белой и корреспондентка отдела «Бизнес». И, собственно, давайте коротко послушаем, о чем этот материал.
Изменения в пищевой промышленности заметные и тревожные. Инвестиции сократились по сравнению с прошлым годом почти вдвое, сравняв 25-й год с периодом до продэмбарго, которое когда-то сильно подтолкнуло развитие внутреннего производства. И виной тому как макроэкономические факторы, так и изменения в модели потребления россиян. Как и многие другие отрасли, пищевая находится под давлением высокой ключевой ставки, предприятия сильно закредитованы, многие отдают более половины доходов на погашение займов. А поддержка государства ощутимо скромнее, чем, например, у сельского хозяйства. Россияне же с этого года начали заметно экономить, выбирая более доступные по цене и простые продукты. Что любопытно, одновременно с этим активно развивается тренд на готовую еду. Даже не кулинарию и полуфабрикаты, а именно то, что можно сразу съесть после покупки. Высокий темп жизни и нежелание много времени тратить на обеспечение себя едой уже повлияли даже на ресторанный сектор. Жители нашей страны иногда не готовы просто подождать свой заказ в ресторане и оформить доставку. К тому же около 40% домохозяйств в стране состоят всего из одного человека. И вполне логично, что купить порцию готового борща становится проще, чем запасать килограммы овощей и мяса. Вероятно, именно сегмент готовой еды станет драйвером дальнейших инвестиций. Помимо этого, в приоритете у инвесторов остаются молочная, мясная и масложировая отрасли, которые все более ориентируются на экспорт, так как они уже удовлетворили потребности внутреннего рынка. Тут остается только надеяться, что не появятся новые регуляторные или политические препятствия для экспорта, а конъюнктура мирового рынка будет для нас удачной.
Ну что ж, вот такая вот история. Наконец-то наелись. Пищевая промышленность России в рецессии впервые за 15 лет. Материал Forbes, который лег в основу нашего сегодняшнего утреннего разговора с известным российским независимым, что важно, экспертом товаров FMCG рынков или товаров народного потребления. Александр Финогенов с нами, к сожалению, не в студии, а по прямой связи. Саш, здрасте.
Добрый день.
Здрасте, зайти. Ну что скажете по этому материалу? В общем и целом. Насколько вы подтверждаете выводы Forbes'а?
Ну, в общем и целом, у нас же все-таки конечное число жителей страны. Да. И, естественно, человек не может есть чаще или больше. Значит, для того, чтобы пищевые производства развивались и все больше и больше выпускали еды, для этого нужно, чтобы число жителей страны росло.
Но этого одномоментно не происходит, как
известно. Пока это не происходит, естественно, по каким-то там направлениям, по каким-то категориям доходит производство до какого-то определенного уровня, и дальше внутри категории могут происходить какие-то изменения, там, сахар менять на сахарозаменители, там, в молоке, там, развивать какие-то дополнительные продукты молочного производства, хлебобулочных изделий. Но в целом, как бы, потребление не может расти бесконечно.
То есть вы хотите сказать, что основная причина того, что пищевая промышленность страны впала в рецессию, то есть сокращение производства, будем называть вещи своими именами, связано с тем, что просто она насытила внутренний рынок, а на экспортные рынки для нас, видимо, что недоступны или закрыты. Вон один Китай, насколько я знаю, покупает довольно большую номенклатуру российского продовольствия. Я не про сельхозпродукцию непосредственно, именно про продуктов, ну, как бы, уже произведенных, более сложно. Шоколадные конфеты, мороженое и так далее.
Ну, продукты переработки, безусловно, да, покупает и не только Китай. И у нас есть что предложить рынку, но там тоже история такая, что мы должны попасть в конъюнктуру, например, там подсолнечное масло, которое мы успешно реализуем, так, или какое-то сухое молоко. Но на самом деле то же самое Китай тоже, в принципе, не стоит на месте и вполне бодро развивается с производством пищевых продуктов. Тут вопрос еще немножко в том, что мы едим. О каком производстве мы говорим? На самом деле, то, что произошло за последние там 20 лет, благодаря сетевому ритейлу, очень сильно ухудшило продукты питания в нашей стране.
Поясните, пожалуйста.
Но,
значит, что, ГОСТы? Вы предлагаете вернуть советские ГОСТы? Вот это любимая тема.
Ну, советские, не советские, но должны быть стандарты, а не технические условия, по которым сегодня производятся продукты. Потому что давление на производителей со стороны товаро-бытовых структур настолько сильное, что за последние 20 лет у нас очень серьезно изменились рецептуры тех продуктов, которые оставили свое прошлое название, но перестали являться тем, как мы их знали там 20-25-30 лет назад.
Поэтому можете привести какие-то примеры, какие любимые советские продукты стали хуже?
Ну вот, например, продукт назывался молоко сгущенное.
Допустим.
А в технические условия позволяют зарегистрировать продукт, который называется сгущенка. И, соответственно, внутри
без молока.
Ну, условно говоря, да, там набор компромиссов. Или там говядина тушеная был продукт, который мы все знали. А есть продукт, который называется тушенка. Он гораздо дешевле, но ментально воспринимается как говядина тушеная. Хотя внутри там, ну, скажем, субпродукты. И таких примеров достаточно много по всем категориям продуктов. И по большому счету, те регламенты и стандарты, в которых живет наша пищевая отрасль, их нужно пересматривать. Пересматривать на государственном уровне, хотя бы там к среднеевропейскому это все дело возвращать. Тогда, собственно, оживет и промышленность, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, как только начнет, значит, реализовываться процесс внимательного отслеживания ценообразования, потому что сегодня, к сожалению, для производителей не самый лучший период. Почему? Потому что, продавая продукт в ту же сеть, производитель зарабатывает меньше всего. А сеть зарабатывает, в принципе, очень много. Чересчур много. Это, ну, не бывает так.
Сколько? Чтобы... Дайте расклад, чтобы мы понимали, как вообще устроен этот бизнес, ваш FMCG-сектор по пищевке изнутри.
Но в среднем, там, не беря товары там, социальной группы, хотя там тоже есть тема для жонглирования.
Это где государство контролирует цены, правильно?
Ну, условно контролирует, да. Значит, в целом, можно так для простоты восприятия понимать, что если мы видим продукт, который на полке стоит 100 рублей, значит, он зашел в сеть по цене 50 рублей. Ну, в лучшем случае 60.
Ну, X2 это не так много.
Это очень много для пищевой отрасли. Никогда не бывает так, чтобы кинотеатр зарабатывал больше киностудии. А у нас получается, что производитель, который как бы в заботе и сырье, и оплата труда, и там всякие энергетические составляющие, и вот у него получается продукт, и он отдает его в продажу в розницу, а зарабатывает на нем сильно меньше, чем розница, которая предоставляет место встречи продукта и потребителя.
Но она тоже поздравляет там, не знаю, рекламу, промо, рабочие руки, расход маркетинга, много расход электроэнергии.
Вот именно поэтому сейчас очень сильно развивается электронная коммерция, потому что слишком много офлайн-ритейл уделяет вот этим вот периферии, которые в принципе в продуктовом рынке не сильно интересуют, там, условно говоря, покупателя или покупательницу, которые приходят за конкретным набором там яйцо, хлебобулочные изделия, какое-нибудь там молочко, кефирчик и так далее. Вот это весь шум маркетинговый, не сильно он нужен для розницы, для рынка хорика, там, когда мы приходим в кафе или в ресторан, для нас важна атмосфера. Для рынка, куда мы приходим за продуктами питания, за конкретными, вот эта вся красота, она излишняя. И если за нее платит потребитель, то это плохо.
Секундочку, но когда вы говорите вот про онлайн-коммерцию, мы же заказываем это не... Мы же заказываем еду, вы предлагаете напрямую, чтобы мы через там, я не знаю, через Авито или через там Wildberries покупали напрямую производителя? Мы же покупаем-то в тех же торговых сетей. Они еще, кстати, должны на содержание своих онлайн-площадок тратить деньги?
Не совсем у тех же, мы покупаем тоже у, скажем так, дистрибуторов, но жадность дистрибуторов в секторе электронной коммерции сильно меньше, чем жадность сетей. Соответственно, они могут двигаться в цене, и для нас получается выгоднее по двум параметрам онлайн-покупки. Это мы платим дешевле, еще плюс время экономим.
Ага, понятно. Тем не менее, вы начали с того, что неплохо было бы еще для многих продуктов вернуться, ну, те, которые используют особенно советские популярные названия, я не знаю, мороженое, шоколадные конфеты, я уже вспомнил, да их полно, вернуться бы к советским же рецептурам, то есть удорожить производство и усложнить его, правильно? Значит, товары тогда еще подорожают.
Ну, здесь должна быть государственная политика. Смотрите, какая история получается у нас сегодня. Мы все, в принципе, млекопитающие, приматы. Для того, чтобы мы жили и были там и жителями страны, и в нужное время становились электоратом, и как бы если страна по, значит, порочит, мы становились героями, нам нужно 3 раза в день питаться.
Да.
Питание – это очень важный аспект, и сегодня уже разговор о стратегической, как бы о программе продовольствия как стратегии государства уже начинает раздаваться полемика где-то. Для того, чтобы человек был полноценен, как бы питание он должен получать полноценное, и это питание не должно быть слишком дорогим. Это не должен быть какой-то, скажем так, премиальный сегмент в жизни человека. Соответственно, базовые продукты должны быть доступны, и они должны быть полноценны.
Так, а может быть... Да-да, извините, я перебил.
Базовые продукты должны быть полноценны, и они должны быть доступны. Это государственная задача. И, к сожалению, сегодня рынок питания устроен так, что разные государственные органы по чуть-чуть отвечают за этот рынок, но в целом нет, условно говоря, такого централизации. Централизации орган, который отвечал бы и за сертификацию, и контролировал бы производство на уровне сельского хозяйства, контролировал бы переработку продуктов, и контролировал бы ценообразование вплоть до розничной полки. Вот такое, условно скажем, министерство еды уже пора создавать. Создавать его на базе, в принципе,
да у нас было в советские времена министерство еды. Министерство было, еды не было. Может, хватит уже совковых
этих
паттернов?
Нет, в Советском Союзе не было министерства еды.
Ну, условно я вот...
Нет, не условно. Такая же условность осталась и у нас. У нас есть институты, которые что-то разрабатывают. У нас есть государство, которое как-то контролирует. И иногда не очень, скажем так, не очень профессионально, например... Да. Вот акциз на сладкие газированные напитки, 4% как бы на сахар. Соответственно, сильно ухудшили рынок, сделали его не сильно полезным для людей, потому что как бы тот же сахар, это проблема выбора каждого из нас. Но когда за нас эту проблему решают, как бы заворачивают в цель как бы заработать больше денег и спасти страну от диабета, ну, то есть выглядит это как-то, прямо скажем, очень натянуто. Так. И таких примеров очень много, на самом деле. Один пример, что как бы, мы будем бананы выращивать в теплицах, вместо того, чтобы решить проблему, там, той же картошкой. Картофель не должен дорожать, там, условно говоря, там, в 2-2,5 раза в течение года. Это такой продукт, который не является экзотикой, который выращивается у нас.
Но он же дорожает, наверное, по объективным причинам, правильно? Растет цены на бензин, куча налоговое бремя на производителей картошки в данном случае, миллион всяких разных поборов, неурожаи, кстати говоря, влияют на это дело. И то, как, может быть, мы сделаем так, чтобы люди больше зарабатывали, а не трогать производителей, пускай они конкурируют друг с другом.
Нет, производители, безусловно, должны конкурировать. Но они должны конкурировать в общем прописанном поле правил, наборов стандартов и набором регламентов. Нельзя, чтобы химия побеждала сельское хозяйство, okay. Как это бывает в некоторых отраслях, к сожалению.
Например, приведите, ужасните нас.
До недавнего времени, вот еще там 10 лет назад, была как бы тема, когда, например, производители молока, значит, обижались на переработчиков молока, что они не забирают у них молоко для переработки. Переработчики молока говорили, что мы без вас справляемся, потому что мы там можем купить необходимые ингредиенты, условно говоря, в сухом виде, разбавить правильным образом по той карте технологической, которую предлагает, там есть даже в интернете, можно набрать компанию Simargal и посмотреть, как это выглядит. И получить и творог, и йогурт, и там кефир, и все что угодно. И себестоимость это гораздо ниже, чем там ухаживать за коровами, там, доить их там 2 раза в день и так далее. Вот такая была история, честный знак, который сейчас ввели, немножко поправил, сейчас молочка выровнялась. Но это же бывают такие перекосы сплошь и рядом в любой категории в пищевой, с которыми мы сталкиваемся, ну, условно говоря, 3 раза в день.
Ну, кстати, по поводу молочной отрасли, вот у меня цифры из этого очень объемного материала Forbes, еще раз под названием «Наконец-то наелись. Пищевая промышленность России впервые за 15 лет в рецессии». Наибольший интерес, тем не менее, инвестиции есть, несмотря на то, что деньги дорогие. Наибольший интерес в 2025 году представляли вложения в молочную отрасль. 21% от всех инвестпроектов в мясо много вкладывается, 16%. Фрукты и овощи 15%, масло, жир 13% и производство хлебобулочных и кондитерских изделий 10%. Вот, значит, рост инвестиций в этом году в уходящем обеспечило увеличение в том числе и числа молочных ферм, а не агрохолдингов. Это, кстати говоря, тоже тема для разговора. Это монополизация рынка производства еды. Вы сейчас расскажете, так сказать, ну как это все происходит на конкретных примерах. Значит, в первом полугодии 2025 года на фермы пришлось почти 26% всех проектов в агросекторе. Вот по поводу монополизации рынка, вот я прав или нет?
Ну,
и как-то... тогда игры ценовые, игры, кстати, с рецептурами, у монополии в них здесь куда больше возможностей. Картельные сговоры и так далее.
Ну, тут на самом деле как замерять, то есть какие линейки, какие градусники применять. У нас есть часть культур, которые растут, например, вот в климатических условиях определенных, например, та же пшеница. Вот то, что там происходит с укрупнением агропромышленного сектора, это можно считать, что это как бы угроза для рынка? Не знаю, может, конечно, быть угрозой, но для этого, собственно говоря, и код, чтобы мышь не дремала, нужно государству точно как бы участвовать в ценообразовании. Где-то регулируют, естественно, рыночными способами. Но когда, например, то же подсолнечное масло отправлять на экспорт выгоднее, чем продавать внутреннему потребителю, это тоже как бы тема регулирования, скажем так, возможной доходности для производителя, что тоже должно заниматься Министерство сельского хозяйства, условно говоря. И таких вот нюансов очень много.
Ну вот смотрите, насколько я понимаю, кстати, вы заговорили про экспорт. Ну, экспорт продовольствия – это важная часть пополнения бюджета. Может быть, конечно, несравнимая с нефтью и газом. Тем не менее, весьма существенные деньги приходили в казну. Соответственно, насколько я понимаю, ситуация следующая, что из-за очень крепкого рубля экспортировать продовольствие становится невыгодно. А емкость внутреннего рынка исчерпана. Правильно я понимаю ситуацию? Вот. По очень многим направлениям еды, скажем так.
Опять же, смотрите, у нас очень большое количество жира используется в пищевом производстве. Вот вместо того, чтобы покупать пальмовое масло, мы можем использовать то подсолнечное масло, которое мы производим внутри.
Так.
Не заморачиваясь его экспортом.
Но это надо пересогласовывать рецептуры, утвержденные. Ничего правильно, подобного. Достаточно быстро.
Это очень легко делается. Но тем не менее мы с упорством муравья продолжаем, условно говоря, закупать пальмовое масло, потому что у этого направления, ну, серьезное лобби.
Ага.
И пытаться продать подсолнечное масло там Китаю и всем другим заинтересованным странам.
Кстати говоря, очень интересный вопрос. Мы все боимся пальмового масла, вокруг него много реальных факторов, но много и мифологии, канцерогенные свойства и так далее. В каком количестве продуктов ежедневного потребления россиян присутствует пальмовое масло? В том числе об этом, а также в целом о ситуации в рынке производства продуктов питания в стране мы поговорим буквально через несколько минут. Я напоминаю, Александр Афиногенов, один из ведущих российских независимых экспертов FMCG рынков, у нас сегодня в эфире в рамках «Набатов здесь Forbes». Скоро услышимся снова.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, сегодня в качестве основы для нашего эфира в рамках Набутов здесь Forbes статья свежая, очень большой материал, очень интересный, под названием «Наконец-то наелись. Пищевая промышленность России в рецессии впервые за 15 лет». Александр Афиногенов, независимый эксперт товаров FMCG рынков, очень известный в нашей стране, у нас на прямой связи со студией. Саша, здравствуйте еще раз. С вашего позволения, буквально несколько вопросов, которые и таких комментариев, которые пришли к нам во время паузы. Спасибо большое, очень интересная тема. Часто вспоминаю своего детства конфеты «Птичье молоко» фабрики «Заря», которая была в Казани. Там было 300 натуральных ингредиентов. Фабрика закрылась, и больше таких вкусных конфет я не ела. Анна из Казани. Но это так просто ностальгические. Отдельно очень просит прокомментировать несколько сообщений похожих про хитрые игры производителей с объемом упаковок. Мы часто это тоже комментировали. Молоко там 900 литров, 9 яиц там и так далее. Что скажете?
Ну, я постараюсь коротко, но важно с самого начала. Еще раз, смотрите, с конца 90-х, когда начали появляться сети, то есть большое количество магазинов, объединенных единым хозяином и единой системой доставки, так, естественно, бытовая стратегия начала, условно говоря, давить на производителей. То есть возникающие сети, будучи в юрисдикции в западной, то есть у нас не было ни одной сети, которая были российские. Они все были западные, они все являются бизнес-единицами, активно размещающими акции на международных биржах. И, соответственно, успех их замерялся не в рублевой зоне. Соответственно, все закупщики давили на производителей, чтобы входная цена была как можно меньше. Все производители начали активно менять рецептуры, менять ингредиенты на более дешевые, чтобы оставаться вот в этом ценовом диапазоне, иначе производство, собственно говоря, будет иметь проблемы. Когда этот ресурс был исчерпан, а это случилось не так давно, значит, началась новая история, так называемая шрингфляция, когда, условно говоря, нам продают не литр молока, там, а 900 грамм, когда продают не килограмм крупы, там, а тоже 900 грамм там, или 850. Хотя внешне...
Это тоже сети виноваты, вы хотите сказать? Не производитель, сети?
Безусловно. Дело в том, что вот игра с ценой, при повышении цен на производство, при повышении цен на сырье, нужно, условно говоря, это такая как бы мухлёж, вот так скажем. Но этот мухлёж, он как бы одобрен государством. С точки зрения, если бы это делали производители, то они попали бы в действие закона о защите прав потребителя. А так как это массово делается, условно говоря, в государстве, то соответствующие органы не обращают внимания на то, что действительно идет вот обман. Потому что визуально мы воспринимаем как килограмм, а покупаем мы разочарованы, что по большому счету нам продали там не килограмм. И это, ну, беда на самом деле, с которой тоже нужно бороться, это... но не победят это сами производители и сами сети.
Секундочку, так это решение производителей не 9 яиц, а не 10 яиц, а 9 класть в упаковку или 0,9 молока. Но я же вижу, в конце концов, меня же не обманывают, на упаковке написано 0,9 литра. А кто, как я это воспринимаю, это мои личные проблемы.
Правильно, ну, допустим, вы делаете молоко, а я закупщик сети, я вам говорю, нужно пройти, чтобы литр молока был условно там 10 рублей, вы говорите, никак не получается, тогда придумайте что-нибудь, сделайте там 0,9 по цене 10 рублей, сделайте, сделаем, говорите вы, и, собственно говоря, вот так вот появляется продукт, который удивляет всех.
То есть это диктат сетей?
Да. У нас, к сожалению, сегодня все сети очень серьезно влияют на пищевую отрасль.
Второй вопрос. Вы же говорили, конечно, во всем виноват проклятый Запад. Это очень удобная позиция. Мы знаем, что она на самом деле уже давно не соответствует действительности. Вопрос в том, что у нас большинство сетей уже давно чисто российские. Они могут торговаться на западных рынках их акции, но тем не менее, разве Пятерочка, Магнит, Вкус Вилл, это что, все западные, что ли?
Ну, пока еще да. Пока,
в смысле? Там,
в прямом смысле.
Ну, собственники-то российские. Они просто... не часть, это же не Walmart, тогда я могу понять, условные.
Нет, это не Walmart, но и это не какая-нибудь там, условно говоря, деревенский сельский магазин, который называется там Светлячок. Все равно это, собственно говоря, такая бизнес-структура, которая, безусловно, работает с деньгами акционеров. А большинство этих акционеров все-таки западного происхождения, и успех работы сети, которая определяется раз в год, это все равно как бы успех в первую очередь в той зоне валюты, в которой, собственно говоря, эти акционеры и живут, и оценивают.
Секунду, Саша, поэтому... ну, не знаю, Галицкий и его Магнит, но он уже даже к нему не имеет отношения, вообще Госбанком владеет, насколько я знаю. Вот Магнит.
Не совсем Госбанк, но там смешанная структура собственности. Это можно посмотреть, это информация открытая.
Популярная сеть.
То же самое X5 Retail Group. Тоже информация открытая, там, условно говоря. И владелец понятный кто. То же самое с Лентой, то же самое там с другими сетями более мелкими. Все пока, условно говоря, не френдли с точки зрения нас, российских потребителей.
Ну, хорошо, допустим, я здесь не очень в материале, ну, надо, наверное, поуточнять, поподробнее. Сколько стоит заход на золотую полку сейчас в крупную сеть российскую?
Золотая полка
та, которая перед глазами у тебя торчит, мы все знаем, и всем знаем, что непросто, и на нее очень непросто попасть, а все-таки конкуренция среди производителей большая.
Нет, смотрите, тут история вот какая. Сегодня в сетях просто полка уже не продается. Это раньше было, условно говоря, для производителей попытка попасть на полку равнялась, собственно говоря, продажам. Потому что вот это постдефицитное время, это было так. Сегодня все сети работают в системе категорийного менеджера, где все закупщики, ну, ключевые закупщики по категориям, отвечают за доходность каждого, там, условно, квадратного сантиметра полки. Если у тебя продукт не продается...
то он, собственно говоря, на полке долго и не проживет. А если продукт продается, и если его можно продажи поднять, изменив планограмму и поставив его на уровне глаз, то, собственно говоря, сеть бывает и сама это сделает, там, без дополнительных затрат. Другое дело, что сеть постоянно ломает поставщиков на участие в акциях, собственно говоря, за деньги тех же поставщиков. Еще там есть ряд таких, скажем, скрытых экономических инструментов, которые в среднем, скажем так, стоимость продукта, стоимость его захода, они понижают.
Например? Вот... Например. Все по чесноку.
Выкладка торцевая, там дополнительное, там размещение там в дополнительных местах, там кассовая зона, где импульсный спрос очень высокий. То есть есть много ништяков таких, которые, собственно говоря, для производителя бывают важны и позволяют быстрее, условно говоря, обновить там либо ассортимент, либо нарастить производство и так далее. Сети достаточно искушены сейчас вот в всех этих приемов. Это не те сети, которые были там 10, 15, 20 лет назад. Это очень набор таких психологических приемов, и в каждом приеме четкая экономика.
Ну, маркетинг – штука важная, особенно когда у тебя конкурентный рынок. Вопрос следующий. Невозможно не обращать внимания, что мы переживаем сейчас бум СТМ, правильно? Собственность торговых марок, я смотрю, что сети массово. То есть, как я понимаю, производитель продукты вафли, там, условно, не знаю, или тоже молоко, творог, они остаются те же, но теперь они не продают под собственным брендом, а они как бы производят и упаковывают в бренд, там, не знаю, Азбука вкусов, Вкус Вилл и так далее. Вот.
Это еще
насколько это выгоднее или менее выгодно производителю?
Смотрите, очень коротко скажу, и эта тема вообще очень близкая мне, потому что лет 15 назад я был вице-президентом по собственным торговым маркам в компании X5 и разрабатывал ту стратегию, о которой мы сейчас будем говорить. Дело в том, что собственная торговая марка – это инструмент, который может привести к трем возможным сценариям. Первый возможный сценарий – это повышение лояльности. Когда мы, условно говоря, там сеть называется там Альтаир, и мы делаем продукты с названием этой сети. Люди приходят, больше таких продуктов нигде нет, в другом месте не купить не могут. Соответственно, мы увеличиваем трафик и, соответственно, формируем лояльность. Можно сделать продукты, которые, условно говоря, будут индикативно восприниматься как самые дешевые на полке. И мы видим такие продукты, такие кросс-категорийные, как разная цена, там как бы еще продукты, открывающие цену на данную категорию, которые, в принципе, ну, скажем так, лишены любых наценок, и сеть это делает для того, опять же, чтобы сформировать трафик, чтобы заработать больше денег. Ну и третий вариант, это мы делаем какой-то продукт, условно говоря, латентный, который как бы выглядит как в категории. Там, условно говоря, был Шармель, стал Шарлиз, там был, там, условно говоря, Бабель, стал Бебель.
Обыгрываем уже популярные в народе
названия. Обыгрываем популярные в народе названия, делаем ниже прайс, и, собственно говоря, на этом тоже как бы зарабатываем дополнительные деньги.
Но мы же выигрываем тогда как потребитель от внедрения СТМа, правильно?
Ну, как сказать, если мы, например, считать будем, что китайский автомобиль – это СТМ европейского автомобиля, выигрываем мы или нет?
Ну, или «Москвич» — это СТМ китайского. Понимаете, тут скорее, да? То есть, вот это более точная аналогия.
Ну, нужно просто смотреть. Если это то же самое, но дешевле, тогда мы выигрываем. А если нам, условно, продают под видом того же самого, но с измененной рецептурой, ухудшенной, скажем так, или там компромиссной, то, наверное, это не очень хорошо. СТМ — это такой инструмент дополнительного оборота для сети.
Хорошо.
И производитель, естественно, он как бы там вынужден для того, чтобы сохранять все эти отношения относительно своего базового продукта брендового, он вынужден как бы заполнять производственные линии вот этим вот продуктом, за который он, условно говоря, ничего не зарабатывает. Там, в лучшем случае, это там заработная плата
распределяется равномерно. Вот, кстати, интересный вопрос про экономику СТМ. То есть вы хотите сказать, что задача СТМ, как правило, прежде всего генерить трафик, и сама сеть, производя под своим брендом те или иные продукты, практически на них может ничего не зарабатывать. Она зарабатывает на других конкурирующих товарах. Я считал, что все выглядит ровно наоборот, честно говоря. Вообще крупные сети могут вообще все полки заполнить, но обладая самым главным площадками дистрибуции, заполнить все категории товаров своими СТМами.
Есть в каждой категории есть ценовая градация. Так. Если мы с вами делаем СТМ, условно говоря, творожные сырки в шоколадной глазури, то мы можем на них ничего не зарабатывать, потому что это такой продукт очень востребованный, и мы этим продуктом формируем трафик. А если мы как бы заходим там в кондитерку, например, там, да, и конкурируем там с серьезными производителями, то мы просто, собственно говоря, расширяем свою полку, используем свои продукты как элемент давления на существующие бренды. Ну, в общем, возникает диалог, и в этом диалоге все равно выгодополучателя остается сеть.
Понятно, принято. Возвращаясь к материалу, еще раз, Фарбса под названием «Наконец-то наелись пищевая промышленность России в рецессии впервые за 15 лет». Они суммируют некоторые общие беды сейчас с производством продуктов, кроме упрощения рецептур и проблем между онлайн и офлайн торговлей. Значит, они пишут, что, во-первых, производство продуктов снижается. Оно действительно, в общем, снижается, да, вы подтверждаете?
Ну, я бы не сказал, что снижается, оно пока, скажем, стагнирует.
Стагнирует, хорошо. Ну, в деньгах, если с учетом инфляции, то, значит, наверное, снижается. Так вот, из-за проблем в экономике, нехватки трудовых ресурсов, ускорение инфляции, роста кредиторской задолженности и высокой ключевой ставки.
Ну, ключевая ставка,
ключ конечно, выше 14% крайне некомфортно, она убивает бизнес.
Тормозит, безусловно. Для пищевой отрасли это беда.
Значит, к причинам снижения инвестиционной активности в сфере производства продуктов питания аналитики относят и существующие ограничения на экспортные операции, включая запретительные пошлины. Вот. Наращивание мощностей компании пищевой отрасли 2021 года было связано именно с ориентацией на экспорт. Внутренний рынок в целом уже был удовлетворен. Но вот она слишком зарегулирована всякими пошлинами. Это так?
Ну, не слишком зарегулировано, но государство все равно должно быть на защите в первую очередь своих граждан, а не в первую очередь своего бизнеса. То есть, как бы речь идет о пищевке.
Все-таки, ну все, да? Мы уже же обеспечены. Да, все, да, продовольственная безопасность реализована.
Нет, не реализовано.
А где у нас проблема тогда?
Ну, нам нужно выровнять, скажем так, стандарты и регламенты пищевой индустрии, чтобы те продукты, которые мы покупаем и которые мы можем покупать, они были все-таки надлежащего качества. Вот смотрите, в качестве примера, есть одна уважаемая сеть, которая, в общем-то, в основном сосредоточена в Москве, и сеть премиального класса. Она начиналась с того, что просто привозили продукты среднего ценового сегмента из Европы.
И продавали там, дорого.
И продавали как премиальные, потому что это правда. Даже вот дискаунтеры европейские продают продукты даже под собственными торговыми марками, которые выше на несколько порядков по качеству, по используемым ингредиентам, чем у нас, собственно говоря, в низком ценовом сегменте. И это беда.
Понятно. И скажите, а почему, вот если даже брать примерно одинаковые сети, один и тот же продукт, который представлен и там, я не про СТМ, про какого-то независимого производителя, вот разница в цене в одном и том же районе может быть там достигает 30-50%.
Ну, сейчас же все автоматизировано. Так. Существует, значит, программа, которая отслеживает уходимость с полки, офтейк. Если он выше, то можно как бы ставить цену больше, то есть зарабатывать с одной и той же операцией чуть-чуть больше. И вот это, в принципе, вот это вот качели эти регулируют возможности продаж с каждой торговой точки, потому что каждая торговая точка обладает необходимыми характеристиками. Это метраж, это, собственно говоря, ассортимент, количество SKU, и это трафик. И если там можно зарабатывать больше, то почему бы не зарабатывать больше?
И никаким образом это законодательно ограничить нельзя. Ну, потому что вот два одинаковых магазина, там, не знаю, Пятерочка и Магнит, одна и та же ценовая категория. Один и тот же потребитель находится друг напротив друга. Одни и те же люди работают, а с семьями работают и там, условно говоря. Но разница колоссальная.
Колоссально. А еще по диагонали находится сеть, состоящая из двух цветов, из красного и из белого. Так. И там еще дешевле. Это как бы политика, ценовая политика каждой сети. Для того, чтобы это регулировать, ну, это на самом деле не сильно рыночная история,
да.
но точно уже понятно, что регулировать государство должно социальные продукты. Условно говоря, там хлебобулочные изделия, минимальный набор, там какая-то мясная гастрономия, молочка там и так далее. Чтобы это было доступно, то, за счет чего мы, в общем-то, выживаем.
А
всякая другая уже настройка периферии, там захотел там шоколадные конфеты, чуть дороже, захотел там какого-то там алкоголя, тоже чуть дороже, захотел какую-нибудь рыбу там, которая существенно отличается от базовой, тоже будет, пускай будет дороже, пускай это регулирует уже рынок.
Это,
в принципе, нормальная история.
И если говорить про базовые продукты, это регулирование не приведет к дефициту?
Нет, почему? Это наоборот, можно выровнять с помощью, опять же, сегодняшних инструментов, можно выровнять количество производимого продукта, количество потребляемого продукта, оставить производителей переработчиков в нормах доходности и все.
Набутов здесь. Forbes.
Александр Анфиногенов, один из ведущих российских независимых экспертов товаров народного потребления, у нас сегодня в эфире по прямой связи. К сожалению, не в студии. Обсуждая материал Forbes, наконец-то наелись. Пищевая промышленность России в рецессии впервые за 15 лет. Почему это произошло? Какие направления, какие продукты получше, какие похуже? Ну и целый комплекс проблем вокруг пищевки. Не сельского хозяйства, хотя и не взаимосвязаны. Слишком большая была бы тема. Значит, две взаимосвязанные темы, Саш, в конце, с вашего позволения. Первое, вот в материале Forbes особо отмечается о среди проблем индустрии, то, что покупательская способность населения снижается. С 25 года наблюдается очевидный переход к сберегательной модели потребления. Само потребление при этом не сокращается, но еда дорожает, люди переходят на покупки по акциям, ходят в дискаунтеры в поисках лучшей цены и так далее. Вот, значит, например, колбасы и ветчины в январе, в сентябре этого года в натуральном выражении продали на 1.5% меньше, чем за тот же период годом ранее. Подтверждаете ли вы это?
Не полностью подтверждаю, потому что сейчас идет перенастройка продовольственного рынка и с точки зрения производства, и с точки зрения продаж. Например, тот популярный формат гипермаркета, который мы там условно притворили еще лет 10 назад, приезжали там на выходные там, и на коньках покататься, и в кино сходить, и заодно там купить еды, умирает. А зато развивается формат магазина дома, то есть, условно говоря, такой маленький подвальчик, куда можно спуститься в тапочках и купить там то, что необходимо, там, яичко, хлебушек, колбаски на завтрак. Соответственно, там усеченный ассортимент, меньше, скажем так, для человека искушений, искушений меньше. И, соответственно, покупается только то, что необходимо. И вот это тоже влияет на статистические данные.
А сколько привезите в большой гипермаркет? Это вот такая действительно американская модель потребления, да, когда ты приезжаешь, ну, у нас, наверное, на неделю, американцы вообще на месяц покупают, чтобы лишний раз не ездил. Сколько лишнего? Это же тоже маркетинговая история. Сколько лишнего в среднем того, что не хотел купить, приобретает человек?
Вы наверняка знаете. По различным категориям, там до 50%. То есть мы приходим, условно говоря, за хлебушком, а выезжаем с полной каталкой.
Да-да-да.
А так как в гипермаркете еще, кроме продуктов питания, еще зона нон-фуда, то прихватываем там с собой, условно, там тапочки, игрушку для ребенка, там, я не знаю, там туалетную бумагу, еще что-то, что не планировали. Соответственно, как бы другие затраты, но когда это замеряется, эти продажи, кажется, что вот рынок вот такой вот как бы бодро развивается. Когда человеку можно выбрать, условно говоря, либо в онлайн-торговле галочками на экране, либо заходит в магазин, там тот же формат сегодняшнего дома или дискаунтер, где количество SKU сильно меньше, чем в гипермаркете, он покупает только то, на что он рассчитывал.
Ага, интересно, интересно. До 50%. Вот. Да. Значит, что касается можно мясных продуктов и так далее, то, из чего мы готовим. Насколько сильно, во-первых, у нас вот у меня есть статистика в этом же материале Forbes, что у нас 40% домохозяйств состоит из одного человека, который регулярно ходит в магазин, и, соответственно, люди в целом меньше покупают полуфабрикатов для готовки домашней, а все больше зато развивается в контрапункт всему остальному, развивается сектор готовой еды, когда просто выгодно, проще купить, ну вот, но... сам так делаю.
Ритейлеры очень серьезно наряду с СТМ развивают вот этот вот сегмент готовой еды. И это, с одной стороны, и хорошее предложение для покупателя, с другой стороны, это тоже формирование трафика. Да? Как помните, начиналось все с того, что плюшки разогревали, и в торговом зале пахло кофе. Это серьезно увеличивало средний чек. То же самое и с едой. Да, для там, поколения, условно говоря, молодого, это вообще, в принципе, такой тренд. Этот тренд создает, в принципе, даже угрозу для рынка хорика, потому что переключение идет, например, там очень большие игроки даже зону такую фудкорта организуют в части торгового зала. То есть это действительно есть. Но насколько это угрожающе пока для вообще для демографии, и правда ли, что 40% хозяйств состоит из одного человека, большие сомнения.
Это вот в самом Forbes были такие цифры. Тем не менее, например, застройщики уже делают ездят сейчас крошечные кухни с конфоркой на одну конфорочку, потому что практически перестает новое поколение зумеров готовить дома. Но это уже тема для совершенно отдельного разговора. Спасибо огромное, очень интересно. Александр Финогенов, независимый эксперт товаров народного потребления,
был в нашем... Серебряный дождь.